И снова я приветствую всех слушателей Аюрведа Радио. 19:00 на часах, и с этого момента у нас в студии Евгений Койнов. Мы продолжаем нашу большую тему о могуществе звука. С Евгением мы не слышались, не виделись 3 недели. Последний наш эфир был 17 мая. Это такая вот задержка у нас происходила в связи с тем, что Евгений уезжал на фестиваль под названием «Благости». Вот он наконец-то вернулся и снова у нас в студии. Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте вспомним, что же было у нас на последнем эфире. Мне помнится, что какие-то практические рекомендации выдавали нашим слушателям, долго говорили, и чувствовалось, что еще что-то осталось недосказанное, и я пообещала, что хотя бы один эфир у нас с вами еще состоится. Давайте напомним, что было и что ожидать от сегодняшнего эфира.
Последний раз у нас был тренинг. Можно сказать, что это был тренинг. То есть я рассказывал основы, какие-то базовые вещи, и давал упражнения, используя которые человек может пережить какой-то опыт в плане работы собственного голоса и как-то поспособствовать тому, чтобы свой голос приобрел качество, качество, которое как бы мы все так или иначе хотим, красоту, выразительность, полетность, способность выражать эмоции, способность передавать настроение, возможность петь. Это все очень достижимо для большинства людей. Жаль, что сейчас отсутствует культура. Отсутствует культура правильного использования голоса, культура пения. Еще 100 лет назад, наверное, это было гораздо более распространенное явление, когда в порядке вещей люди собирались, пели вместе песни, что имело очень многосторонний эффект как на психику отдельного человека в целом, так и на отношения между людьми. Потому что когда 2 человека поют вместе, поют в резонанс, у них взаимодействие происходит на глубинных уровнях психики. И при такой практике они в какой-то момент начинают чувствовать себя как родные.
То вот. Есть песня сближает нас.
Да, песня сближает, это факт. И были даны какие-то базовые, фундаментальные вещи. И с позволения Леси я бы хотел эту тему просто закруглить. Закончить то, что касается настройки, то, что люди могли бы сами попробовать. И мне бы хотелось сегодня в целом как-то тезисно просмотреть всю тему целиком, потому что тема очень большая. Как мы сейчас узнали, у нас уже было 10 эфиров, то есть на 11 эфиров это затянулось против тех 3, которые я предполагал в начале. Сам даже не думал, что столько информации. И я бы хотел закончить этот эфир в конце как бы некоторым обзором того, каким образом звук используется в различных духовных практиках. То есть это не только касается ведической культуры, не только мантры, медитации, но и, то есть мы коснемся и ислама, и буддизма, и христианской традиции, и религии Бахаи. То есть там тоже звук является не просто какой-то вспомогательной, а фундаментальной, основной практикой. То есть звук имеет такую силу, которая освобождает людей из материального мира. Как я уже говорил, есть такая сутра «Уманавритих Шабдат Веданта Сутри», она как раз об этом говорит, освобождение в звуке. И, собственно, вся тема эфира, так или иначе, она была ориентирована на то, чтобы люди осознали глубину этой темы, чтобы у них было какое-то представление о том, что из себя представляет звук. В противном случае мы, как рыбы, живущие в воде, не осознаем тех возможностей, которые были заложены природой в нас.
Вот это интересно. А если нашим слушателям станет что-то непонятно или они захотят что-то уточнить, они могут, конечно же, присылать к нам вопросы в письменном виде на email radio@tarsunov.ru, либо же дозваниваться по скайпу. Логин у нас Аюрведа Радио пишется слитно. Сейчас пока мы слушаем Евгения, а я смотрю и отслеживаю те вопросы, которые будут в это время приходить, чтобы задать их в конце эфира.
У нас уже были упражнения, какие-то базовые на тему постановки. Эти упражнения, они были выбраны с тем смыслом, что их очень легко сделать как бы удаленно. То есть просто человек сидит, слушает звук. Более развернутая практика постановки голоса и настройки, раскрытия потенциала, она все-таки предполагает более тесный контакт, то есть в тренинговом пространстве, когда есть возможность поработать непосредственно с физическим телом, принять какие-то асаны, взять обратную связь от людей. Но и в таком режиме как бы можно достигнуть больших результатов. Поэтому, если кому интересно, то не ленитесь, попробуйте это сделать сами. результаты вас могут приятно удивить. В плане голоса я бы хотел перейти к теме, которая называется интонирование. То есть это вообще интонирование, смысл слова, если брать, то это изменение тона, да, само вот этимология слова, если посмотреть. То есть или повышение тона, или понижение. И этим средством мы пользуемся, в частности, чтобы, например, создавать вопросительные интонации. То есть вопрос от утверждения как раз отличает то, что мы в какой-то момент какое-то слово или завышаем, или занижаем. Вот, Олеся, можете мне какой-нибудь вопрос задать?
Помнится, мне уже задавала я вопрос, но давайте я еще задам. Чего бы вам, Евгений, такое задать?
Вот. Чего бы вам, Евгений, такое задать? Какое ключевое слово? Чего, да? Я сказал, чего бы вам, Евгений, такого задать? То есть вверх
что
пошло.
Что бы вам, Евгений, такого задать?
Да, и интонация пошла вверх. Есть такое упражнение у Багрунова. Оно интересно звучит, забавно. Это три слова. Подлежащее, сказуемое и третье, наверное, обстоятельство или дополнение. Звучит это так. Гога-гогу, гэ-гу-гы. То есть гога – это кто? Гогу – это кого, а гэ-гу-гэ – это что? Это глагол. И можно задать вопрос, если спросить, действительно ли гога гогу-гэ-гу-гы, то получится гога гогу-гэ-гу-гы. Да, то есть мы интонируем и повышаем интонацию. Или спросить, на действительно ли гогу гога-гогу гэ-гу-гы. И в ответ на этот вопрос можно ответить, то есть подчеркнуть именно утвердительную интонацию, когда слово нужное выделяется. То есть на вопрос гога, гогу, гэ-гу-гы, мы утверждаем гога, гогу, гэ-гу-гы. Вот. И в целом интонирование – это большая тема. Вот в китайский язык, например, он очень сильно, в сильной степени построен на интонировании. Если вы слышали китайскую речь, я сейчас не возьмусь это воспроизводить в прямом эфире. Это забавно и очень непривычно для русского уха выглядит, слышится. И другая как бы особенность интонирования в том, что посредством этого мы можем выражать свои эмоции, передавать настроение. И печальный факт заключается в том, что большинство людей, взрослых, они разучаются это делать. Дело же не в том, что в каком-то навыке, а именно вот эта вот способность быть искренним, оставаться открытым, как-то открыто переживать мир, она у взрослых людей утрачивается, и это однозначным образом сказывается на голосах этих людей. И если посмотреть, вот представить такой образ взрослого, утомленного жизнью человека, то его голос будет звучать очень ровно, невыразительно, плоско, скучно. Внимание, уши, они не зацепятся за такой звук, они не пойдут следом за этим человеком. И в противовес этому голоса детей, которые играют на детской площадке, вы можете услышать диапазон, который воспроизводят дети.
У них ограничений нет.
У них ограничений нет, в несколько октав этот диапазон. И второй фактор, который сказывается, это в том, что в процессе взросления человек формирует некоторый образ себя, некоторое представление, законченное о том, кем я являюсь. На каком-то этапе формирования психики, ну, психологи так считают, что ребенок вообще не имеет разотождествления, то есть у него нет представления о том, что где-то есть мое тело, где-то есть какой-то внешний мир.
Вот насколько я помню, мы эту тему уже затрагивали в прошлой беседе.
Только не
нашей.
С вами, Олеся.
Да?
Да.
Ну, хорошо.
Угу. И в какой-то момент формируется вот эта вот дифференциация восприятия, когда человек этот маленький уже понимает, что вот это его тело, это не его тело. И в тонкоматериальном формировании, в психике, в какой-то момент начинает создаваться образ себя. То есть, каким я себя вижу, а правильнее сказать, каким бы я как бы себя хочу видеть. Потому что наш образ зачастую, он повернут в сторону светлого очень сильно. В том плане, что мы всячески подчеркиваем, как бы холим или леем свои достоинства и стараемся не замечать недостатки и ограничения. И это, помимо прочего, связано с тем, что мы вот в том современном как бы культуре общения, которая присутствует, люди вообще в целом не очень боятся оценки. То есть быть оцененным, да, это равноценно быть обесцененным.
Угу.
И этот страх, он вынуждает людей прятаться в эти как бы знакомые, прогнозируемые образы. То есть взрослые люди, в особенности, которые проводят в браке много лет, они уже знают с точностью до, как будет реагировать другой человек. То есть вот этот эффект новизны, эффект личности самой души, которая пришла в это тело, тонкое, грубое, он отсутствует. Люди просто видят некоторый стереотип. И это настроение, они уже распространяются так глубоко, что люди даже, если человек как-то ведет себя отлично, уже это просто не замечается. И вот как раз на фестивале был тоже семинар по звуку, и было интересное упражнение на тему, как вообще почувствовать этот образ себя, это представление о себе. И лучше это делать, конечно, в компании людей, чтобы у вас были компаньоны, собеседники. Но самое простое, что можно сделать, и, кажется, мы с вами этой темой как раз касались, Олеся, это выйти куда-то и спеть песню. У нас была такая тема?
Вот могу ошибиться. Очень много тем интересных у нас на Аюрведа радио.
Пойти в незнакомое место, желательно там, где вы живете, чтобы вас могли как бы узнать, и сделать то, что от вас не ожидают, ну, такое без экстрима, без криминала, а просто спеть какую-то песню. И если вы наберетесь мужества и хотя бы попробуете это сделать, или просто вы едете в маршрутке и начинаете петь, то есть вы почувствуете внутри совершенно явный как бы барьер, то есть некоторое такое энергетическое препятствие, которое с трудом позволит вам это сделать. Но в большинстве случаев даже не позволит это сделать, потому что начинаются настолько яркие физиологические переживания, человека бросает в пот, у него поднимается температура, начинается тремор, пульсирует кровь в висках. Я сам это неоднократно переживал. Я вам советую тоже ощутить именно вот эту вот силу, вот те тропы, которые мы ходим в своем поведении, те вот каналы, которые мы прорываем в своей психике постоянными какими-то однотипными шаблонами, они уже с трудом дают нам возможность вести себя как-то по-другому. И это очень сильно ограничивает. И в частности, звуком эти вещи можно как раз пережить, ощутить, что это действительно так, с одной стороны. А с другой стороны, посредством звука как раз попытаться эти вещи расшатать и выйти за пределы этого. И очень простая вещь, упражнение, оно строится именно на некотором нестандартном использовании речи. То есть в русском языке это в меньшей степени выражено, но в английском языке, например, у них существует очень четкий порядок слов. Помните, 4 класс? Подлежащее, сказуемое, дополнение, да, обстоятельства. В русском языке мы все-таки имеем какую-то более, больше свободы в том, как расставлять слова, но тем не менее эта привычка, она существует. Если вы попробуете вещь простую сделать, когда в предложении любом, при контакте с людьми, знакомыми или незнакомыми, слов в предложении порядок менять начнете, то ощутите вы некоторое препятствие в этом упражнении. То есть будет ступор некоторого рода, при котором вам тяжело говорить будет. Вот я сейчас сам даже говорю и чувствую некоторое такое препятствие. Олесь, можете что-нибудь сказать таким образом?
Таким образом?
Да.
Давайте лучше вы.
Вы лучше давайте, да. И вы попробуйте это сделать в группах, то есть вы это почувствуете. Люди, когда они делают это на тренингах, на семинарах, даже поднимают какие-то глубокие эмоциональные заряды, когда люди начинают плакать, смеяться. Это вот этот подавленный материал, он выходит, высвобождается. То есть разрушается энергия связи, некоторые устойчиво расшатываются шаблоны, которые много лет успешно работали, и вы можете это пережить. А второе упражнение, оно еще более интересное. Кстати говоря, первое упражнение, есть один очень известный персонаж, который именно таким образом и говорит в постоянном режиме. Знаете, «Звездные войны». Это был такой маленький зеленый учитель, мастер Йода. С такой световой зубочисткой. И как раз у него было в практике изменение порядка слов. И второе упражнение, оно сводится к тому, чтобы менять не порядок слов, а начать менять ударение в словах. Когда вы говорите образом необычным от того, которым привыкли вас слушать люди другие. И практикуя это какое-то время, вы сможете ощутить, что ваша выразительность речи меняется в лучшую сторону. Вы не сможете говорить таким образом долго, не интонируя в своей речи. Если вы попробуете это сделать, то, возможно, в какой-то момент ваша речь будет похожа на речь какого-то хорвата или болгара, которые языки имеют очень близкие к русскому.
И... Особенно «ощутить» мне понравилось, как прозвучало. Евгений сразу приобрел акцент. да, неузнаваемые фактически.
Занимает некоторый странный коридор. То есть, возможно, какие-то прошлые самскары из прошлых жизней начинают всплывать, потому что люди имеют очень разные в этом смысле формы речи, когда они говорят таким образом. И вы можете попробовать такую речь со своими друзьями, просто начать говорить так, вы получите массу позитивных эмоций.
Все, Евгений, возвращайтесь, то я вас уже не узнаю. У нас продолжает в эфире говорить все-таки Евгений Коинов. Не удивляйтесь, это все так же он. И мы продолжаем всю нашу ту же тему — могущество звука. Именно поэтому у нас такие необычные звуки звучат в эфире.
Да. И третье, я еще не закончил. Простите, мы еще чуть-чуть попугаем Олесю.
Ну, хорошо.
И третье упражнение, но как раз гораздо проще первых двух, но труднее в воспроизведении, в особенности при незнакомых людях. Когда у нас был на фестивале, это упражнение я пригласил. Помните Наталью, которая играла роль Чебурашки на фестивале?
Помню, да.
У нее очень интересный тембр, когда она включает Чебурашку.
Ну, у нее, наверное, кнопка какая-то включения Чебурашки в голосе есть.
А мы с ней обсуждали этот момент, каким образом именно происходит переключение. То есть это не просто какое-то внешнее изменение напряжения в мышцах, да. Это именно изменение в первую очередь на уровне психики. Когда воспринимается образ целостный вот этого персонажа, да, медитируется на его какие-то качества, можно так сказать, и вот это настроение, оно входит и выражается, голос уже является с некоторым следствием.
То есть полностью нужно вжиться в этот образ?
Ну, полностью не полностью. Полностью, наверное, это было бы идеально, насколько получится. Во всяком случае, если вы начнете хотя бы пробовать, то на уровне звука это очень сразу, очень четко начнет проявляться, насколько сильно наш образ внутренний, он связан с звуком нашего голоса, с возможностью использовать речь определенным образом. То есть это привычки, это устоявшиеся шаблоны, такие в какой-то момент даже закостеневшие, которые уже проржавели и не дают нам свободы, которая в принципе нам доступна. И как раз упражнение сводится к тому, чтобы выбрать какого-то персонажа или просто начать говорить каким-то необычным голосом, если даже у вас персонаж, он может даже сам сложиться, всплыть в сознании, в памяти, который соответствует. И вот я помню, на фестивале сидела Наталья, она говорила голосом Чебурашки, сидел рядом я говорил голосом Кота Матроскина, сидел в зал, и я чувствовал, что у меня реально как бы тахикардия и пульсирует в висках. Настолько это как бы воздействие, оно очень сильно связано с нашей физиологией. То есть речь – это воздействие удана праны. Те, кто слушают давно Аюрведа радио, они знают, я надеюсь, что есть 5 видов пран в человеческом теле. Говорится, что прана – это жизненная сила, да? И она имеет некоторую дифференциацию в зависимости от функции, которую выполняет. И в частности речь, она связана с высшей из праны, это удана прана, которая отвечает именно за... Эта прана, она направлена вверх, она поднимается вверх. Многие практики, кстати говоря, они, вот, которые я встречал, они как раз, играя с уданой праной, делают некоторую подмену, утверждая, что это поднимается энергия кундалини. Но не суть. Так вот, это про образ. Есть еще один момент с интонированием связанный, он касается выражения наших эмоций. То есть голос, насколько он вообще способен пропускать вот эмоцию, которая идет из сердца, настоящую. Потому что известно, что когда социальная адаптация завершается, человек приобретает вид некоторого унифицированного солдата, который должен выполнять свои функции в социуме. Наше современное общество, оно построено именно по таким принципам. И вот это вот эмоционирование, да, искренность, она является помехой. Поэтому многие люди, они вот этот канал прикрывают. А это канал, который связывает наш... Вот если говорить на уровне физиологии, то проводились исследования, и интересный факт нашли, что вот считается, что наш мозг всему голова, да, в плане управления процессами.
Угу.
То есть вот эти вот высшие железы, да, эпифиз, гипофиз, они управляют всей эндокринной системой, центральной нервной системой. Простите, она управляется корой головного мозга, все бессознательные функции автономные, они регулируются частично головным мозгом, частично спинным мозгом. И выяснили такой интересный факт, что мозг и сердце, они очень тесно связаны. Причем у сердца выделили свою нервную систему, то есть то, что вот известно даже из стандартной анатомии, как водители ритма, выделяют такие образования нервной ткани прямо в сердце. Считается, что они якобы создают импульсы которые приводят к сокращению сердца, то есть они являются не источниками, а проводниками, правильнее сказать. Те, кто слушают давно лекции, они знают, что прямо в сердце, в тонком сердце Хридая находится душа, правильнее сказать, сознание проявлено там. И именно душа является источником энергии, то, что питает наше тело, не продукты питания и калории, которые расщепляются. Если посчитать, то будет некоторая нестыковка в количестве калорий. Так вот, у сердца есть своя нервная система, ее даже назвали вторым мозгом. И более того, наш первый основной мозг, он подчиняется работе второго. Это как раз еще две копейки в зачет ведического знания, которое уже на протяжении многих тысяч лет утверждало, что сердцевиной нашего существа является все-таки сердце. И вот этот сердечный мозг, он управляет работой основного мозга, и более того, наше эмоциональное состояние, оно полностью определяет наши все вот эти вот когнитивные способности, способность воспринимать, интерпретировать этот мир, выбирать шаблоны, которые мы будем использовать для реакции. То есть это полностью подчиненная функция. И есть такие ребята из Института математики сердца. Это такое интересное название. Это институт США. Они как раз проводили исследования, то есть это их исследования, и они, в частности, имеют некоторые рекомендации на тему того, каким образом можно раскрыть вот этот канал связи сердце-мозг. То есть они мыслят исключительно физиологическими терминами, но сама практика, она интересна, она имеет смысл. Именно небольшая 10-15-минутная медитация, которая позволяет открыть сердце и ощутить вот эти вот позитивные эмоции, которые успокаивают, расслабляют психику, дают возможность почувствовать единение, единство всего мира, улучшить отношения с другими людьми, вообще снять стрессы. Они проводили во многих корпорациях крупных свои тестовые эксперименты, и они показывали хорошие результаты. Поэтому, если вы наберете в Гугле «Институт математики сердца».
Интересно, как звучит «математика сердца».
Ну да, у них, видимо, такое с расчетом на некоторую брендовость, потому что один раз услышав, это уже запоминается.
Да, действительно.
Угу. И второй интересный факт, он связан с тем, что вот наше эмоциональное состояние... Вот в аюрведе есть такой термин, как «ама». Знаете, да?
Да, токсины.
Токсины. Угу. И вопрос, как бы, считается, что вот неправильно кушать, если не в правильное время, то эти токсины образуются. Это все имеет смысл, но есть еще один источник токсинов, и этим источником как раз является место стыка нашего эмоционального реагирования, эмоционального фона некоторого и физиологии. И если вы находитесь в состоянии подавленном, угнетенном, вот известно, что в состоянии стресса, в состоянии страха включаются некоторые механизмы, да, которые там надпочечные выкидывают адреналин, и переживается как встряска, как стресс. И аналогичным образом, когда вы находитесь в состоянии умиротворенном, в состоянии спокойствия, то физиология приходит в равновесие, и эти токсины, они, по сути дела, когда все остальные факторы урегулированы, грубо материальные, то пришло время очищать свои эмоции. Пришло время очищать свои эмоции, потому что именно они являются источником этого и многих болезней. Поэтому та вот базовая эмоция, от которой стоит исходить, и нужно исходить, и которую очень просто пережить, это эмоция благодарности. То есть, если человек при каком-то развитии уровня сознания начинает понимать, до какой степени он является зависимым существом от высших сил, а с другой стороны, до какой степени эти высшие силы как бы добры к нему и ведут его по жизни для его же блага, то в чистом сердце родится эмоция благодарности, которая может только расти, расширяться. И говорится, что любовь, она входит в благодарное сердце. То есть благодарность – это предвестник любви.
И это и есть очищение эмоций?
И это навык, как раз это способ, посредством которого мы можем над этим работать. Да, есть много практик, в частности, практика мантры медитации. Помните, мы говорили, что эмоциональный фон, та эмоция, которую вы вкладываете в звучание, она имеет очень большое значение. Mm-hmm. То есть грубая речь, есть представление о том, что происходит, да, то есть на уровне ума представление, что вы сейчас делаете, чем вы заняты, какой контекст информационный. Есть эмоции, они действуют еще сильнее, и есть уровень намерения, уровень желания, он еще более могущественный. И идея состоит в том, чтобы в ходе практики постепенно начать углубляться, истончать свое восприятие звука, идти к более тонкому звуку, более тонкому звуку. И самый тонкий звук – это звук пара, который выходит вообще за пределы этого мира. Поэтому очищение эмоций – это часть духовной практики. В какой-то момент становится ее основным, как бы. Но что такое очищение эмоций? Вот смотрите, как обычно работает психика. Стимул-реакция, стимул-реакция. Что-то произошло не так, да? Мы испытываем гнев, мы испытываем жадность, когда на что-то на наше посягают. Мы испытываем зависть, когда у кого-то происходит что-то хорошее, у нас не происходит. И эти реакции эмоциональные, они как раз и вызваны кармой, то есть некоторой инерцией.
И именно это порождает вот эти эмоциональные токсины, да?
И как следствие, да, это сказывается на физиологии, уже на физическое тело. Если вы находитесь в хроническом состоянии многое время, то это имеет свои неблагоприятные последствия. И с другой стороны, когда вы начинаете уделять этому внимание, когда вы осознанно подходите к тому, какая эмоция исходит из вашего сердца, какие мысли входят в вашу голову, да, когда вы начинаете это отслеживать без осознанности, без способности отдавать отчет о происходящем, это ни о какой духовной практике речи быть не может. Это, по меньшей мере, какие-то иллюзии, религиозная экзальтация.
А начинается все с благодарности, вот как вы сказали, или есть еще?
Можно начать с благодарности. Это как бы как будто посыл высшим силам, что я. Ну вот смотрите, Олеся, очень простой пример. У вас есть друг, ваш маленький друг, о котором вы заботитесь. И вы этого друга полностью всем обеспечиваете. Вы ему все даете, что у него есть в жизни. И вот смотрите, вы ему что-то даете, а он как бы берет и считает это в порядке вещей. Более того, он недоволен тем, что вы ему даете. А вы как бы стараетесь давать лучше. Это один вариант. И второй вариант. Тот же самый человек, но начинает вести себя по-другому. Вы какое-то незначительное внимание уделяете ему, и он испытывает благодарность по отношению к вам. Если в первом случае ваша деятельность будет очевидным образом связана на сворачивание взаимодействия с этим человеком, да, то во втором случае у вас естественным образом из сердца будет исходить именно желание дать ему как можно больше.
Ну да, это логично.
И поставьте просто себя на место того, кто вы есть, и вот того, кто дает, это вот высшие силы, сознание, Господь. И, по сути дела, благодарность по отношению к Господу – это та основа, это та духовная практика, которая может послужить предпосылкой вот к развитию. Очень-очень простая, очень банальная вещь, но почему-то многие люди, они считают, что духовная практика – это что-то такое вычурно-экзальтированное. То есть за формами, за какими-то сложными представлениями, концепциями, ритуалами скрывается вот этот очень предельно простой смысл того, что нужно сделать.
То есть, если человек просто начинает развивать в себе благодарность высшим силам, уже можно сказать, что он занимается духовной практикой.
Да, потому что это уже является первым шагом в том, чтобы начать восстанавливать отношения. Начать восстанавливать отношения с высшими силами.
Отношения с Богом, связь.
Да.
Это и есть йога.
Мы так витиевато называем Господа высшие силы, но по факту это отношения с Господом.
Да.
Просто я, когда семинары читаю, иногда аудитория, она неподготовленная, поэтому приходится говорить высший разум, высшие силы, но по факту за этими словами скрывается именно Господь. Именно Он. Есть еще такая книга интересная, она как бы имперсональная в своей основе, то есть там нет напрямую представления о Господе, но там есть именно описание интересного опыта одного человека, который начал вот практику схожую, он просто излучал любовь. Ну, то есть, скорее всего, это была благодарность, но постепенно эта благодарность очень мягко перейдет в чувство любви. Он называется «Посланник», если не ошибаюсь. Ее автор Клаус Джоул. Кому интересно, посмотрите, очень как бы простым языком, очень доходчиво написано. То есть, она меня в свое время сильно вдохновила. Очень простые вещи на самом деле лежат в основе. Все самое важное, но очень просто в своей основе.
Евгений, вот у нас одна слушательница сообщила нам о том, что хочет задать вам вопрос. Вот как вы скажете, мы ближе к концу эфира примем звонок от нее, или же сейчас, а потом продолжим?
Давайте сейчас.
Хорошо, в таком случае я пока дозваниваюсь к Ольге, которая изъявила желание поучаствовать лично в эфире. Напоминаю всем вам, что ваши вопросы в письменном виде присылайте, пожалуйста, к нам на email radio@tarsunov.ru. А вот дозвониться по скайпу к нам можно через логин Аюрведа Радио, одним словом. И вот мы подключаем Ольгу к нашему эфиру. Алло, Ольга, здравствуйте. Алло. Алло, алло, алло. Оля, Оля, вижу, что произошло соединение у нас в Скайпе, но вот вас, к сожалению, не слышу. Что-то, видимо, не так происходит. Ну что ж, тогда отложим этот звонок. Давайте тогда продолжим. Пока вопросов конкретных у нас нет, хотя вот, похоже, пришел один вопрос. Зачитаем его, как,
давайте.
Евгений? Давайте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какие отличия у записанного звука и оригинальной речи? Вот, кстати, интересный вопрос.
Вообще, в целом, как бы через записанный звук можно выйти к источнику реальной речи. То есть она имеет силу, она имеет тот потенциал, который есть у живого звука. То есть это вопрос на тему, можно ли слушать, например, там записи святых, да, читать мантры, медитацию со святыми людьми, и будет ли в этом смысл и польза. То есть ответ – да. Ответ – да.
Ну, лучше, конечно, рядом находиться со святым человеком, но коль такой возможности нет, то хотя бы запись его голоса послушать.
Да, сейчас святых мало, желающих находиться возле них много. Осознанного понимания, зачем находиться возле святых, тоже мало, у кого людей есть. Поэтому слушайте записи. Мы продолжаем?
Да, мы продолжаем. Вот Ольга снова попыталась с нами связаться. Сейчас, Ольга, если вы меня слышите, пожалуйста, говорите. К сожалению, да, может быть, Ольга нас и слышит, но вот мы ее как-то вот не слышим. Поэтому, Оля, если хотите, присылайте свой вопрос в письменном виде, тогда я его зачитаю. Пока же мы слушаем Евгения далее.
И заключительный момент в ходе практики, он связан с тем, что нужно понимать, что точка приложения усилий, она связана не непосредственно с грубым голосом, который мы владеем, а грубый голос, это речь Вайкари, она является следствием некоторой внутренней медитации, некоторого внутреннего процесса. Есть тоже интересные факты на эту тему, вот в частности, про оперных певцов. Шаляпин очень интересно описывал, как проходили у него репетиции. Когда он уже состоялся как оперный певец с мировым именем, те репетиции, которые он проводил, они очень интересно выглядели. Он просто ложился на кушетку, и внешне ничего не происходило. Но в своем сознании он полностью отыгрывал, пропевал все партии. Именно вот это вот преддействие, подготовка к действию, которая совершается на тонком уровне, на тонком плане, она предшествует успешному действию в грубой реальности. Или исследования, вот я слышал, есть такие интересные группы спортсменов, которые делили на две и проводили, баскетболисты, если не ошибаюсь, это были, одни просто сидели и медитировали, как они кидают вот эти вот трехочковые свои мячи, а другие проводили репетиции, тренировки в реальности, и показатели у первой группы были даже выше. Ну, это в целом большая тема, на самом деле, преддействие, то, что предшествует, как правильно вообще действовать в этом мире.
Кстати, вот Ольга, с которой у нас не получилось связаться, но тем не менее она написала свой вопрос, и он связан с тем, что вы сказали только что. Скажите, пожалуйста, как защититься перед выступлением? Ведь неподготовленный человек может попасть под влияние определенных негативных эмоций.
Самое эффективное – это начать медитировать, то есть сосредотачиваться на той мотивации, то желание, которое вами движет. То есть зачем вы это делаете, к чему это выступление, что вы хотите этим людям дать, чего вы хотите достигнуть сами, да? И если эта цель, если эта мотивация находится вне вашей выгоды, вне вашей корысти, то вы просто вот с этим чистым намерением сдаетесь на власть высших сил. Потому что известно, что результат определяется не нами. То есть мы можем приложить все усилия, все идеально сделать, отрепетировать дома, там несколько часов, а потом выйти и в ненужный момент закашляться или поперхнуться, или начать заикаться. Да? То есть надо понимать, что результат от нас не зависит. Но усилия и правильные желания, они... Это вот точка приложения. Это то, как мы можем изменить. Поэтому самое правильное – это просто абстрагироваться и отпуститься на уровень, зачем это все делается. Это дает силы.
Хорошо, давайте тогда продолжим, вернемся к тому, что лично вы хотели нам сегодня поведать.
А у нас время, да, 25
да,
минут.
Да, есть у нас еще время, а как появятся новые вопросы, я об этом сообщу.
Я хотел вот что сделать, я хотел просто несколько обобщить и подытожить ту тему, которую мы разнесли на 10 эфиров. И в частности, вот какой вопрос. То есть факты говорят вот о чем. Помните, 80% праны, жизненной силы, идет на речь, расходуется на речь, да? 1/3 сенсорно-моторной коры головного мозга регулирует функции, связанные с артикуляцией. Помните? Угу. Само устройство человеческого тела, если рассмотреть, каким образом устроены легкие, как устроены ребра, они являются звукосъемниками специфическими, которые передают вибрацию дальше на все тело, то есть заточенность именно под передачу вибраций. Или, например, связь функции звукоизвлечения с такой важной, жизненно важной функцией, как дыхание. И апофеозом является то, что в Аюрведе прямым текстом говорится о том, что речь, как функция, является высшей и конечной функцией человеческого существа. То есть все остальные органы и системы, их основная задача состоит в том, чтобы обеспечить возможность нам звучать. Закономерный вопрос. Какая такая важная функция заложена в звукоизвлечении? Зачем вообще нам нужна речь?
Да, зачем?
Зачем? То есть нам дан какой-то инструмент, да, очевидно, что он обладает большим могуществом. Это те темы, которых мы касались. Очевидно, что за ним заложена какая-то большая важность. Это то, как устроено само наше тело и к чему все это. Интересный момент, что когда дается ответ сразу, многие люди, они просто не воспринимают его. То есть он просто проходит, не задерживаясь. Поэтому, когда знание передавалось в ведические времена, то приходил ученик, и он то, что говорится, вопрошал в абсолютной истине. То есть у человека существовало было некоторое состояние запроса. То есть у него существовало уже некоторое пустое место. Он ощущал некоторый дефицит, недостаток, и это пустое место, как вакуум, оно было готово принять знание, ассимилировать его, переварить и интегрировать в именно информацию, интегрировать в знание. А вот этот формат, когда просто дается, как бы запрос не сформирован, да, и это просто проходит, ну, то есть может вызвать легкий интерес, но это не изменит жизнь людей. Поэтому самую большую ценность имеет форма диалога, когда один спрашивает, второй отвечает. В этом смысле вот эти вот приспособления современные, то, к чему мы вынуждены прибегать, радио и прочее, оно все-таки ущербно по своей природе. Поэтому мне бы хотелось, чтобы люди сами подумали на тему того, какая такая важная функция скрыта, зачем она нужна. Я не буду отвечать на этот вопрос. Но я коснусь другой темы. Я, как сказал уже обзорно, пробегусь на тему того, в какие сферы вообще проникает звук. То есть, начиная с банальных очевидных вещей, которые заметили, подсчитали современные психологи на тему того, что 38% восприятия другого человека определяются тембром, звучанием его голоса. То есть, неважно даже, что человек говорит, а симпатия или антипатия будут в сильной степени определяться тем, как звучит ваш голос, каков тембр голоса. Это на тему построения отношений, да, построения разных структур, иерархий. Отношение начальник-подчиненный. Распространенный вопрос на тренингах, почему меня не слушаются. Начальники говорят, почему меня не слушаются, почему я не пользуюсь авторитетом, почему дети не слушаются в семье. Да.
То есть дело в голосе, в интонации.
Да, именно, но в звуке, как в более понятии, более объемном, не как в колебаниях воздуха. Угу. Именно звук, как вот эта слоистая структура, именно там ответ. Потом тема, которая касается настроения, нашего умонастроения в узком смысле, да, влияние музыки, оно трудно его переоценить. Даже сейчас у нас на заднем фоне играет некоторая такая интересная мелодия, которая создает определенный настрой. И в целом вся современная культура, она в очень сильной степени построена именно на звуке. То есть вот эти кумиры современные, певцы и певицы эстрадные, они являются идолами, да, объектом поклонения. То, чьи места там еще каких-то несколько тысяч лет занимали полубоги, а еще несколько тысяч лет назад занимала верховная личность, сейчас занимают просто люди, которые вот были обожествлены именно посредством звука, то есть посредством каких-то приспособлений, компьютерной обработки. Это имеет очень глубокое, очень сильное влияние. Говорится, что посредством музыки можно спускать информацию напрямую в бессознательное, минуя критику человека. То есть это такая транспортная среда, которую можно загрузить, в посредством которой можно загрузить в психику любые установки и представления, то есть формировать мировоззрение человека. В Древнем Египте существовали, например, инициации, которые были построены именно на принципах звука, когда воспроизводились, пропевались какие-то мелодии, да. И вот сейчас замечено, что некоторым людям трудно брать какие-то, скажем так, какие-то фразы музыкальные, какие-то переходы. Человек вроде все понимает, но в целом спеть не может. И связь здесь как раз состоит в том, что сознание немного другое. Но воздействуя через звук, можно сознание изменить. Это тоже инструмент воздействия. В более широком смысле это воздействие звука на состояние сознания человека. Да, вот тема, к которой я подошел тоже сейчас. Это вот то, что мы рассматривали как исследование хемисинк, бинауральные биения, аудионаркотики. Да, все вот эти вещи, которые воздействуют на сознание, и это проявляется как изменение энцефалограммы головного мозга. Это тоже звук влияет на эти процессы. Физическое самочувствие, профилактика заболеваний, здоровье тела. Звук, в Аюрведе говорится, что это самый могущественный элемент, и звуковая медицина, медицина, построенная на звуке, она является самой сильной, самой тонкой. Вся современная медицина, если смотреть, она у нас находится на четвертой ступеньке, звук находится на первой. Методы лечения Легинайча, они находятся на второй, да, это лечение посредством праны, посредством стихии воздуха, посредством спарши, прикосновения. Потом дальше у нас идет интересная тема, как генетика. То есть Горяев, он разработал теорию лингвистика волновой генетики, которая, в принципе, пересматривает все тезисы, аксиомы, и утверждает, что звук, именно звук спектра человеческого голоса, оказывает непосредственное влияние на генетическое состояние, на генофонд человека. Он очень сильно напирает еще на культуру речи, на то, что мат, использование матных слов, оно является очень разрушительным в своей основе. То есть представьте, вы что-то привыкли говорить, и при этом вы меняете как бы саму основу вот строения этого физического тела. То есть представьте, вы говорите какие-то разрушительные вещи, происходят мутации в клетках, что приводит к чему? Клетки перерождаются в раковые, когда нарушаются их программы. Клетки перерождаются в раковые, и если система иммунная работает хорошо, они уничтожаются. Если этот процесс происходит постоянно, интенсивно, то иммунная система может начать просто не справляться. Поэтому культура речи – это здоровье. И профилактика здоровья – это тоже построено на звуке. Это правильное звукоизвлечение, настройка голоса и практика пения. Вот тут пресловутый Углов, академик, которого мы уже упоминали, который оперировал до 84, как мне сказали, лет. Он пел. Именно в этом был его секрет, по его мнению, его долголетие, его бодрости, его способности так долго заниматься профессиональной деятельностью. Он просто пел русские народные песни со своими сестрами. И что еще важно, именно пение вместе, пение в резонанс. Тот, кто этот опыт как бы не получал еще, совместное пение, это очень сильная, очень могущественная вещь, вы можете попробовать это сделать. Потом мы дальше переходим на уровень разума. Это тонкая структура, в которой находится идея счастья, в которой находится наше мировоззрение, система представлений о мире. И звук из первоэлементов, он, по сути дела, формирует этот уровень. То, что человек думает о внешнем мире, о своем месте в нем, о ценностях, о целях. Зачем вообще я живу? И мы переходим как раз к духовным аспектам. Я вот здесь вот в конце эфира хотел бы коснуться тех практик, которые именно построены на звуке. То есть звук именно как основа, как центральная практика. Это не только мантра, медитация в ведической культуре. Другие традиции, они тоже касаются этого вопроса. И я в самом конце об этом скажу.
Давайте, смотрите, Евгений, у нас осталось немного больше, чем 15 минут. Есть у нас один вопрос. Я предлагаю сейчас его зачитать, а потом перейти вот к тому, о чем вы только что сказали.
Конечно, давайте.
Хорошо? Ольга спрашивает, скажите, пожалуйста, вы говорили, что природный голос более низкий и глубокий. А как же песни, которые требуют исполнения на высоких нотах?
Просто когда голос простроен правильно, я сказал, что у большинства людей голос немного завышен, это не правило, что он более низкий, но у большинства людей он действительно ниже. Смысл в том, что при правильном звукоизвлечении высокие, как бы они тоже становятся доступны. высокие тоже становятся доступны, mm-hmm. человек получает возможность в целом петь свободно, расслабленно. То есть в любом случае это будет диапазон более широкий, чем когда ваш голос отстроен от какой-то произвольной, от произвольного тона.
Хорошо, вот тогда только что пришел вопрос от Павла. Он спрашивает, как лучше подойти к процессу обучения пению, есть ли какие-то специфические рекомендации, описанные в ведах?
Есть целый раздел Гандхарва Веда, которая посвящена этим вопросам, но я не знаю, у меня или нет перевода, как бы она в целом не уцелела. Вообще изначально веды описывали 1130 отраслей, из них в современном состоянии уцелело только 20. И та часть вед, которая, то есть упоминание о том, что веды описывают, как конкретно какой музыкальный слог действует на человеческое тело. Есть такое представление о Пуруша-мантре. То есть это мантра, которая может специфическим образом воздействовать на любой орган или систему посредством правильного звукоизвлечения. Но вот или этого нет, или я просто до этого не докопался. Но, в принципе, это знание существует где-то в эфире, в Акаше, оно есть. Но у меня его нет. Если будет, кстати, пишите мне на почту, мне будет интересно узнать тоже. А что касается основы, то это прошлый эфир, который дает некоторые фундаментальные основы по построению голоса. Вот то, что можно было сделать именно в таком удаленном режиме, когда нет возможности послушать вас, нет возможности как бы как-то простроить ваше тело физическое через асаны, через правильное дыхание, то это в любом случае даст свои результаты хорошие, я уверен. То есть, по меньшей мере, петь вы научитесь.
Угу, хорошо, спасибо за ваши ответы. И дальше продолжаем слушать вот ту тему, которую вы назвали.
Да, продолжаем завершать.
Продолжаем завершать, да.
Да, и в апофеозе своем веды утверждают, что весь проявленный мир материальный, по сути дела, является звуком. Это звучание, разворачивание биджа, мантры ОМ, АУМ, то, что, как известно, да. И сама практика воспевания мантры ОМ, она имеет большое могущество. Многие персональные школы, они в своей основе как раз имеют эту практику как основную воспевание мантры этой. И более того, есть современные адаптации ведического знания. Я вот встречал, что есть такое явление, как ом-хилинг, когда люди садятся в определенную энергетическую конфигурацию, то есть там два круга есть, один внутренний, один внешний, люди сидят друг к другу лицами, и они начинают просто петь мантру ом все вместе, причем имеется какая-то, заранее задается цель, то есть или как-то улучшить отношения у какого-то одного из участников, или воздействовать на здоровье. И по слову «хилинг», «исцеление», понятно, что эта практика, она направлена именно на вопросы какого-то исправления, исцеления через тонкое к грубому. И коль скоро весь этот мир вибрации, у нас какие-то странные звуки идут, да? Нет? Это только у меня в наушниках?
Нет, все хорошо у нас.
Угу. То вот на тонком уровне любому объекту, веда говорится, что любому объекту, слово «артха» используется, сопоставлен звук шабда. Более того, этот звук изначально прозвучал, породив этот объект. Создатель этого мира, вторичный творец, Брахма, самое развитое, самое могущественное существо. Кстати, сегодня интересную вещь прочитал. Там соотносится как бы вот могущество полубогов, людей в отношении могущества Господа в процентах. Представляете? То есть, если говорится, что могущество Господа – это 100%, то указывается, что могущество полных частей Вишну-таттвы 93%, могущество Господа Шивы, полубога, одного из самых, наверное, сильных, 84 или 87%, и Брахма, как самое могущественное существо, оно достигает полностью, реализует потенциал 78%, там вот есть 64 свойства Господа, и теоретически любой дживи, вот этот порог в 78%, он доступен, но выше мы подняться не сможем. Так вот, этот Брахма, который 78% своей полностью реализовал, он как раз творит все грубое посредством тонкого. То есть он просто говорит имя этого объекта на санскрите, да, изначальном языке. И этот объект формируется через эти четыре уровня звука, про которые мы говорили. И таким образом создается и запускается все это мироздание. То есть за каждым объектом стоит тонкая форма его, которая суть звук. И коль скоро все звук, то посредством звука голоса можно воздействовать на любой объект. Это как раз наука мантравидия, которая рассматривала эти явления. Мы говорили с вами про звуковое оружие, нет? Когда мантры читались. Мне вот на фестивале интересную вещь рассказали, как запускалась брахмастра. это аналог ядерного оружия. Когда обралась травинка, она вкладывалась в лук, над этой травинкой читалась определенная мантра. И эта мантра, она, по сути дела, высвобождала энергию. Энергию, известную в физике, как E равняется mc квадрат. То есть материя, она при творении изначально, будучи в тонкой форме, она была как спрессована в грубую форму, в частицу. Да? Вот эта формула, она об этом и говорит, что огромное количество энергии, оно скрыто в самых микроскопических частицах материального мира. Поэтому эта травинка вкладывалась, на ней читалась мантра, и она с помощью лука выпускалась, летела и имела эффект ядерной бомбы. И коль скоро есть тонкая форма звука, которая суть основа любого объекта, то посредством звука на нее можно воздействовать. И самое сладкое, наконец, это духовные практики, которые на звуке построены. То есть самое известное в ведической культуре – это традиция мантра, медитации, да, или джапы, то, что называют повторение мантры вслух. Мы касались этой темы уже с Олесей на одном из первых эфиров, если не ошибаюсь. Например, в традиции христианской есть такая практика, которая называется исихазма. То есть изначально это было как слово, означало как аскеза, но в итоге оно приобрело как бы свой оттенок. И более того, в русской православной церкви в начале 20 века было такое течение, которое философски тезисно повторяло представление вед в отношении того, что форма Господа, сам Господь и Его имя, они не отличны друг от друга. То есть, грубо говоря, когда мы говорим имя Божье, сам Господь входит в это имя. И это движение, оно называлось имя Славия, потому что основная практика, она состояла в умном делании, в повторении Иисусовой молитвы, да, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И именно эта предпосылка, что имя Бога не отлично от Бога, она позволяла успешно практиковать. Опыт как бы многолетний этих монахов, он показывает, что если этого соответствия тезисного нет, на уровне понимания, что сам Бог и его имя не отлично, то практика в какой-то момент бросается человеком, момент какого-то кризиса. И эта традиция, она повелась от книги одного схимонах Иларион. Он написал книгу «На горах Кавказа». Там он делится своими реализациями духовными именно в практике умного делания. И он как раз описывает вот этот тезис, вводит его в практику. Эта книга мгновенно получает огромную популярность среди монахов, в особенности среди монахов Афона в Греции. И вот эта практика, она входит, набирает свою силу. Потом, правда, это движение признали еретическим, монахов разогнали, прислали туда солдат, но сама суть, она состоит именно в том, что имя Господа и Господь, они не отличны, поэтому если в своей традиции, в которой вы реализуетесь, вы знаете имя Господа или имя аватара Господа или имя Сына Божьего в христианстве, да, то эта сила, это имя, оно обладает огромным могуществом. В ведах говорится, что высшее из имен Господа, оно имеет силу сжигать 10 миллионов грехов при одном только повторении. То есть совершенно трудно переоценить могущество этого. Более того, это действует, даже если вы не понимаете этого, если вы не знаете об этом могуществе. В Гаруда Пуране говорится, что огонь обжигает, даже если вы не знаете об этом, именно о могуществе святого имени. И был еще такой проповедник в РПЦ в начале 20 века, фамилию его забыл, Булгаков, Сергей Булгаков его звали, это не писатель, и есть интересные цитаты его, он говорит, что, вот я дословно процитирую, «Имя Божие есть не только средство обозначения божества или его призывания, но есть и словесная икона, потому оно свято. Итак, имена Божьи – суть словесной иконы божества, воплощение божественных энергий, они несут на себе печать божественного откровения». Именно вот эта вот метафора, вот эта формула, что имя Господа – это есть словесная или звуковая икона, вот оно как бы очень точно выражает саму суть этого явления. И более того, очень известная личность для тех, кто реализуется в христианстве, это праведный Иоанн Кронштадтский. Слышали, наверное, такое имя? Он в своей книге «Моя жизнь во Христе» тоже упоминает не как бы прямым текстом, но сама суть, само как бы послание, оно именно сводится к тому же. Он пишет, что когда вы про себя в сердце говорите или произносите имя Божье, Господа, или Пресвятой Троицы, или Господа Саваофа, или Господа Иисуса Христа, то в этом имени ты имеешь все существо Господа. В нем его благость бесконечная, премудрость беспредельная, свет неприступный, всемогущество, неизменяемость. То есть в этом есть своя сила, и в Веды то, что в христианстве было открыто, вот в РПЦ в частности, вот этим вот схемонахом, в Ведах это изначально, вот этот тезис, он присутствует не от личности на абсолютном уровне имени и объекта. Артха не отличен от шабды. Что касается ислама, то в исламе есть практика, которая называется зикр. Это исламская духовная практика, которая заключается в многократном произнесении молитвенной формулы, содержащей прославление Бога. И то есть там есть разные формы зикра, поминание вслух, мысленное поминание, зикр хафи, да. Но суть именно в том, что это способ, посредством которого мы можем обуздать свой ум. То есть говорится, что ум, он подобен ветру, и большинство людей, они не способны его контролировать. Но посредством речи, через речь, постепенно вот это повторение, памятование, оно может перейти на уровень ума. И у святых, которые реализовали это знание на практике, говорится, что мантра или молитва, или зикр, если это суфии, да, это вот от них пошла традиция, то этот звук, он звучит в сердце постоянно. Если приложить более того ухо к спине такого святого, то вы услышите эти звуки прямо из сердца идущие. То есть это не метафора.
Вот это да.
И вот формула зикра тоже очень-очень красиво звучит на исламской, когда говорится «Ла илаха илля Аллаху», да, когда нет божества, кроме Бога, или нет Аллаха, нет Бога, кроме Аллаха. Mm-hmm. И Мухаммед пророк его, да. Здесь существует одна подмена интересная, когда перевод «нет Бога, кроме Бога», то есть говорится о форме единства Всевышнего, то есть делается в одном слове «Бог» заменяется на «Аллах», и этим как бы сеются некоторые вот семена межрелигиозной розни, которые потом раздуваются некоторыми силами. Но не суть. В буддизме, в позднем буддизме, в особенности китайский, японский буддизм, да, там присутствуют практики, которые в китайском варианте называются «няньфо», а в японском варианте называются «нэмбуцу». И это поздний буддизм, буддизм Махаяны, в котором повторяется суть практики, состоит в многократном повторении мантры памятования Будды. Говорится «Наму Амида Буцу», «Я принимаю прибежище у Будды Амиды». То есть ранний буддизм, он не буддизм Тхеравады, в частности, это палийская традиция, да, если кто випассану проходил, знает, что это очень тоже распространенная медитация, очень полезная, кстати говоря, на уровне, если вам нужно научиться как-то концентрироваться, управлять своим вниманием, то это очень серьезная вещь. Я все время проходил, вам тоже советую это сделать. То поздний буддизм, он уже изобилует разного рода мантрами, в частности, тибетский буддизм, да, мантра, помните, Ом Мани Падме Хум? Они говорят Ом Мани Пёме Хум. Они немножко изменяют саму формулу, но как бы здесь уже даже речь идет не о... То есть это уже, строго говоря, не мантра в изначальном санскритском варианте, но все равно она силу имеет. Если человек вкладывает в это определенный смысл, определенную эмоцию, настроение. Есть такая малоизвестная религия Бахаи. Некоторые считают частью ислама, но по сути дела это самостоятельная религия со своим священным писанием. И там практика тоже построена на повторении святого имени Господа. У них есть свой пророк Бахаулла и одно из величайших имен Бога. Аллаху Абха, имя такое интересно, красиво, кстати, звучит. То есть практика сводится к тому, к повторению этому имени, смысл которого Бог преславен, то есть прославление Господа. Вот, если закончить вот на этом, то я думаю, это уже будет иметь некоторое законченное представление о том, что звук является в целом основой материального творения. Звук, тонкий звук желания, это то, что привело нас сюда. И звук – это то, что освобождает нас. То есть практика духовная, она, могущественная практика, она построена именно на звуке. И не воспринимайте эти вещи дешево. То есть если это сейчас доступно, можно услышать просто на радио, включив компьютер, это не означает, что в этом нет ценности. Это знание, говорится, что раньше оно передавалось только святым царям. То есть даже у могущественных людей, которые владели огромными землями, не было возможности с ним познакомиться. Сейчас такая возможность есть, и всего лишь один простой фактор определяет, сможете ли вы принять это, и этот фактор сводится к тому, сколько у вас благочестия. Говорится, что благочестивые люди, они это знание принимают. Вообще, в целом, любое знание имеет силу принять. Нужен какой-то кредит. А если у вас благочестия нет, то это просто как бутылочное стекло. Изумруд принятый за бутылочное стекло.
Ладно. Спасибо, Евгений, но у нас еще не закончились вопросы. Один маленький вопросик от Артура. Является ли горловое пение полезным для здоровья?
Да, если вы правильно эту технику делаете. Горловое пение в более широком понимании – это абертональное пение, то есть это способность осознанно управлять звуковой энергией и перемещать ее между разными абертонами. Помните, мы рассматривали, как устроен вообще звук в целом, что такое тембр, в частности, человеческого голоса, что он распределяется на абертоны, и амплитуда абертона, по сути дела, она определяет, сколько энергии в нем заложено. И абертональное пение, горловое пение, как частный случай, можно сказать, потому что принцип лежит в основе тот же самый, она позволяет управлять этой энергией и, как следствие, управлять собственным сознанием. Суфи, они говорили, что абертоны являются ступенями на лестнице самоосознания. То есть личности, которые способны воспроизвести 24-й абертон. Ну, то есть это очень серьезный уровень. Если кто-то может попробовать это сделать, там хотя бы 8-9 уже почувствует затруднение. 24-й – это очень серьезно.
Угу, такой ответ. Спасибо, Евгений, что снова были с нами. Мы закончили, насколько я понимаю, такой блок темы о могуществе звука. И с Евгением мы еще увидимся, а вы услышитесь, я думаю, через какое-то время, но пока наши прямые эфиры прекращаются, когда они возобновятся вновь, состоится ли это, и мы сообщим вам в новостях или прямо в эфире. Евгений, спасибо, что были с нами.
Всего доброго, до свидания.
До свидания. Я с вами, уважаемые слушатели, также прощаюсь, но оставайтесь на Аюрведа Радио, и вас ждет еще много всего интересного.